Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию беседу с доктором исторических наук, советником директора Государственного Эрмитажа Юлией Зороховной Кантор. Недавно она побывала в Екатеринбурге на конференции, которая прошла в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге. И тема нашей беседы называется так: «Какой должна быть память о войне?»
Странное дело, память о войне, казалось бы, такое же расхожее банальное понятие, но, как ни странно, выясняется, что многие люди как-то по-своему это понимают и по-разному это понимают. И даже вот на такой банальной вроде бы теме существует некое непонимание между людьми, в том числе и между людьми, которые призваны вот эту память хранить и воспитывать там подрастающее поколение и так далее. С каким пониманием вот этой памяти о войне вы сталкиваетесь, как историк и как сотрудник Эрмитажа?
Ну, память — это же ощущение, это не исторический набор фактов. И поэтому ими можно манипулировать, это совершенно естественная вещь. Есть понятие политика памяти, формально оно вошло в исторический обиход и в политический обиход в 80-е годы. Но это не значит, что политики памяти не было. Вы знаете, мне даже недавно попалось такое любопытное словосочетание, мне даже неизвестное – идеология истории.
Это совсем страшное какое-то сочетание.
Да, это то, что было у нас, ну, как минимум до 56-го года. Это не касается только темы войны, это касается всего советского периода, когда, собственно, идеологией и идеологическими мифологемами подменялось само понятие исторического факта и исторического знания. Вот это очень важно. И таким образом в исторической памяти, в том числе, кстати, касающейся Великой Отечественной войны, возникали некие такие, знаете, подмены, потому что наслаивалась официальная точка зрения, сейчас не будем обсуждать, с каким знаком, но официальная точка зрения, на фрагменты личных ощущений и личного знания. А уж если мы говорим о, что непосредственно имеет отношение к вашему вопросу, о том, как происходила вот эта ментальная реконструкция событий войны в послевоенных поколениях, это совершенно особый разговор. Я просто в течение довольно большого количества времени занималась, в том числе и в архивах Екатеринбурга и Свердловской области, изучением документов, касающихся, ну, во-первых, пребывания Эрмитажа в вашем городе, и вообще темы войны, ну, не только, естественно, в Екатеринбурге. И вот оказывается интересная вещь, как формировалось онлайн пространство памяти через общение власти и музеев, какие нужно было делать экспозиции, что можно было в них использовать именно во время Великой Отечественной. Ну, например, такой пример, очень, извините за тавтологию, пример, нельзя было, и это, в общем, понятно, использовать в экспозициях, посвященных Великой Отечественной войне, в первые два года, 41 по 43, то есть до победы в Сталинградской битве, единые карты, потому что мы отступали. И это могло при общем сопоставлении привести, ну, к паникерским настроениям, к пессимистическим и так далее. Еще практиковавшийся в музеях и музейщиками такой очень интересный ход, то, что мы сейчас называем устной историей. Это записи тех, кто был в партизанском движении, кто был под оккупацией, кто был на фронтах и вот находился в госпитале, допустим, да, на излечении.
Неужели тогда это было? Записывали это
все? Записывали. И либо уничтожалось, либо поступало в спецхран. Вот именно об этом я хочу сказать. Потому что все, что подлежало публикации, нуждалось в официальном разрешении цензуры. Все, что было, могло иллюстрировать вербально, иллюстрировать свидетельскими, так сказать, впечатлениями какие-либо актуальные экспозиции о войне, обязательно проходило контроль. Ну и в результате выливало в заавторство. То есть люди просто вынуждены были подписывать написанное за них или с вычерками цензуры какие-то вещи. К счастью, некоторое количество такого рода дневников, воспоминаний и просто записей, неважно, это в тылу, в прифронтовой части, в частях нашей страны, освобожденных от оккупации, сохранилось в архивах музеев, в бывших спецхранах, которых теперь, естественно, нет, и с которыми можно работать. Это относится, кстати, к дневникам периода блокады. Если говорить о моем родном городе, огромное количество публикаций в течение последнего времени вышло в свет.
Ну, это именно дневники.
Детская книга войны, да, это такая отдельная история на самом деле. Там тоже все, честно говоря, не очень там, просто, как она формировалась, как она компоновалась. Но тем не менее, да, это отдельный сюжет. Есть целая линия там серия, вышедшая в Петербургском институте истории Иран. «Доживем ли вы до тишины? Я не сдамся до последнего». «Человек на войне» – это трехтомник такой. Есть материал, который так и называется, огромный черный том, называется «Ленинградцы». Интересно, что туда попали именно не воспоминания, это очень важно. Воспоминания и дневники – это очень разные вещи. Самых разных людей, начиная от глубоко верующих вот, людей, бывших, опять же, сестер милосердия Первой мировой, под ту же обложку попали и дневники цензора ленинградского. И вы знаете, не схожи. Потому что вот это вот человеческое вдруг раскрывается вот в самые кризисные моменты. Именно поэтому это так интересно и так страшно читать.
Ну, я... Удивительно, как люди не боялись вести
дневники, боялись и прятали. И как раз и в дневниках есть эти размышления, а что будет, если дневник найдут. Это не значит, что там было что-то такое сверхпессимистическое или наоборот крамольное. Просто сам факт личного проявления чего-то в советское время, тем более в военное время, мог стоить ведь и жизни тоже. Ну, вспомним Ольгу Бергольц, которая, в общем, хранила свой дневник... всю жизнь прятала его, боялась, особенно после ареста предвоенного. И, тем не менее, эти дневники вот теперь опубликованы. Там же есть такие слова. Как же допустить, дошло до того, что Киев осажден, Одесса осаждена. Не знаю, чего во мне больше, жалости к нашему правительству или ненависти к немцам. Ну и вот так далее. И это называлось «Мы готовы к войне». Это лето, еще до блокады, это лето 41-го. Да? Естественно, в советское время такое не могло быть опубликовано. Так вот, что касается советского теперешнего времени в отношении к рефлексии, к памяти, чем дальше, тем больше в последние годы сталкиваешься с ситуацией просто как человек, как историк, как музейщик, кстати, о том, что усиливается линия на гларификацию. Если можно так сказать, именно на глорификации. То есть на акцентирование темы победы, а не темы войны.
Вот слово «глорификация» – это от «глории», от победы.
Безусловно, да, безусловно. И то есть героическая сторона войны, которая, безусловно, была, и понятно, что ее невозможно, никак невозможно преуменьшить, но это не единственное, что было в войне. Ведь первые два года войны, не только потому, что отступали как армия, да, что творилось, сколько жертв, сколько неизвестного, сколько трагического. И потом, военнопленные, судьба пребывавших на оккупированной территории. Знаете, в одном из фильмов, кстати, фильм сделала как режиссер Вера Глаголева, фильм, никогда не бывший в прокате у нас, показав, и он был показан на «Русских днях» в Каннах несколько лет назад в присутствии режиссера Веры Глаголевой, это фильм про... то ли лагерь, то ли остров ссыльных, там так убрано это в подтекст, женщин, которые, у которых родились дети в период войны. Неизвестно, в период войны.
На оккупированной территории.
На оккупированной территории, скажем так. А ведь под этим и с такой судьбой было огромное количество людей на северо-западе у нас. Это и Карелия, и Новгородская, и Псковская, и Ленинградская области. И есть много исследований по так называемой, нехорошо звучит, но так надо сказать, вынужденной коллаборации. Осталась женщина, муж на фронте, трое детей. Она начинает обстирывать немца и получает от него краюху хлеба, чтобы кормить детей. Да? А кто-то сожительствует. Кто будет взвешивать это? Да? У кого-то рождаются дети. Ну и так далее. И вот к чему я это рассказываю, там есть замечательная фраза, сказанная там одной из главных героинь этого фильма, НКВДшнику, который их охраняет. Кстати, потом, которые делают все, чтобы их спасти. Потому что потом их с этого острова, Карельского, это, кстати, основано на реальных исторических фактах, должны уже отправить в лагеря и разлучать с детьми. И вот одна из этих женщин кричит этому НКВДшнику: «Вы защитить не смогли, да хоть пожалейте». Это еще одна трагедия. Еще одна неизвестная тема. Ведь очень многие люди, я сейчас с ними сталкиваюсь, иногда у них можно, так сказать, попросить интервью. Но очень трудно потом, естественно, упросить, чтобы это можно было опубликовать даже безымянно. Скольких потом дразнили фашистами, а в нашем случае и немцами, и финнами, потому что у нас еще, естественно, стояли и финские части.
Это дети.
Это дети, которые родились в 42-м, в 43-м в Ленинградской области, допустим, да, и так далее. А сколько матери пострадали. Ну, в общем, это такая абсолютно отдельная история. Одна из многих.
Одна из ранее запретных тем.
Да, а темы советских военнопленных. Сколько мы... Вот сейчас была здесь конференция, которую мы делали совместно с Свердловским областным краеведческим музеем, которому исполнилось 145 лет. И в рамках Дней Эрмитажа, вот, собственно, этой конференции мы и открывали наши екатеринбургские дни. Дни Эрмитажа на Урале, которые вот целую неделю шли в вашем городе. Так вот, сколько одна из моих коллег рассказывала на основе собственных исследований, сколько раз люди, которые пребывали в плену, например, на территории Ленинградской области, в Гатчинском районе, это совсем близко к Петербургу, там было огромное количество страшных лагерей для военнопленных с почти 100% смертностью, ну, 90% смертности, которые никак не увековечены, которые никак не помечены, и в списках нет. И люди никаких льгот не имеют. И, кстати, тут важно сказать, особенно находясь в Екатеринбурге, что только благодаря Ельцину в 95 году его указ вышел, признававший тех, кто был в плену, ветеранами войны. А до того мы жили по указанию товарища Сталина, по принципу, что у нас нет пленных, а есть предатели. И эти люди до 95 года. Очень многие потом шли на лагеря, потому что не проходили фильтрацию, так называемую. Вот, это тоже была запретная тема, но она же звучала и звучит, и публикуется теперь. Но и она сейчас уходит на второй план, понимаете? И вырождается порой, к этому можно, знаете, сейчас я слышу эти разговоры в Москве, в Петербурге, здесь у вас, ну что такое вот бессмертный полк? Идея это хорошая, но во что она вырождается? Но я сама видела, как те люди, которые пришли по разнарядке, иногда устные, иногда письменные, какие-то активисты, да, вместе с теми, кто пришел искренне по велению души, оказываются в одной колонне, и потом вот акция закончилась, и сбросили они эти портреты. Ну, видела я это. Понимаете? Это чудовищно. Это надругательство над исторической памятью. Вот о чем вы спрашивали, это тоже имеет отношение к вашему вопросу. Но помнят не так, помнят не громко, да? И День Победы – это действительно праздник со слезами на глазах. Понимаете? Об этом тоже надо помнить.
Вот какие могут быть современные, подчеркиваю, формы памяти? Потому что, ну вот мы понимаем, что, значит, память, она бывает такая вот застывшая в камне, да, это вот памятники, это, кстати, это учебники, мы привыкли, что вот в учебнике вот оно все так, как было. Мы же так учили историю, и по нашим ощущениям, вот то, что написано в учебнике, вот это, ну, чуть ли не истина последней инстанции, так мы были воспитаны, да. И, ну, я, например, в 9-10 классе, кто-то позже, может быть, только столкнулись с тем, что бывает еще история другая, такая, как сказать, в газообразно-жидком состоянии, не выкристаллизованное еще. Это живые воспоминания, это дневники, это рассказы. Я вот когда прочитала «Войны не женское лицо», вот я впервые поняла тогда, это там был 80 какой-то год, 84-й, 83-й, что война – это не вот эти вот перечисления, что на каком фронте происходило, абсолютно, кто куда там что захватил и так далее. Это даты, это, конечно, знать, наверное, надо, но они у меня никогда не держались в голове. И только прочитав вот эту книгу, я почувствовала, что такое война. Вот это весь ужас, весь трагизм и все. Без этого, мне кажется, вот такого ощущения бы не было. Вот война так бы для меня и состояла вот из этих вот дат, из фактов отдельных, разрозненных, из имен маршалов, из имен героев Советского Союза, которых, безусловно, помнить надо, это понятно. Но вот это ощущение от войны маленького, как говорится, человека, женщины, солдата, они, их ничем не заменить, и ни в каком учебнике этого не прочитаешь. Так вот я о формах. Вот сейчас для того, чтобы люди, у которых уже... И бабушек, и прабабушек, прадедушек в живых нет, чтобы им что-то рассказать, которые могут это узнать только вот от кого-то из старших, из прессы, из телевидения, радио, из кино. В каких формах им вот эту память транслировать, как говорится?
Вы знаете, мы же смотрим фильмы и читаем книги, и художественную литературу, и документальную, о войне 812 года. Когда я вот сказала такую фразу, как вводную в одном из своих выступлений, на меня тут же набросили, мне даже договорить не дали. Как вы можете сравнивать ту войну с этой войной? Понимаете, пройдет еще 100 лет, и будем сравнивать уже на полном серьезе. Я к тому говорю, что ценность подлинного личного источника в такие периоды, чем дальше событие любое, тем больше она возрастает. При этом не следует думать, что, вот как сказано в воспоминании, в дневнике, в письме с фронта или на фронт, в эвакуацию, или там в блокадный Ленинград, или в Москву, есть вся правда. Ну, нет понятия объективности применительно к этому, его просто нет. Есть собирательный образ, есть огромное количество фактов. Слава Богу, что есть огромное количество, а не одна выверенная дорога, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Сопоставляя исторический документ, раз – сопоставляя личный документ, воспоминания и то, что мы называем параисторическими факторами, есть такое не очень аккуратное словосочетание, но тем не менее, художественная литература, фольклор, плакат и вот весь комплекс того, что сопровождает любое событие, можно его реконструировать. Я сейчас приведу очень мне понравившийся во всех смыслах, и в человеческом, и в профессиональном, и в журналистском пример. Он не касается войны, но это просто единственный такой блестящий случай, который показывает, как можно рассказывать разным поколениям о важном, больном историческом событии. Это произошло, то, что я увидела, это произошло здесь у вас на Урале, не в Екатеринбурге, а в Перми. Там есть музей, такой диорама Мотовилихинского завода и, соответственно, ну, восстание с революцией 905 года. Да, вот то, что начиналось здесь когда-то на Урале, на этих Мотовилихинских заводах. В музее-диораме, реконструирующие события 905 года на Мотовилихинских заводах, все прекрасно сделано с профессиональной точки зрения. Динамика, жандармы на конях, пролетарии заводов на баррикадах. И три комментария, записанных экскурсоводами, абсолютно разных. Один комментарий советского историка о происходившем. Второй комментарий, скажем так, абсолютно нейтральный, воспроизводящий события на основе документов, открытых после 91 года. Ну, например, что там не могло быть баррикады, потому что в документах написано, что вот ту улицу, на которой стоят баррикады, жандармы проскакали строем на конях, ничего не обрушив. Относительно последовавших репрессий, о которых идет речь, в, так сказать, в рассказе историка советского, указано, что там никого не нашли, и, в общем, никого никуда не сослали даже, потому что не особенно искали. Было решено замерить ситуацию. Ну и третий сюжет, каждый из них где-то по 2-2,5 минуты, то есть это не утомляет экскурсанта. Третий – сопоставляющий историю и историческую мифологию. Никто ни на что не давит. Но вы можете выбрать сами, и если вас интересует, вы еще можете там полистать выложенные документы. Это прекрасно сделано. Это вот тот случай, когда история предлагает вам задуматься, опять же, и посмотреть на разрыв между историей и исторической пропагандой, если угодно. Но то и другое тоже надо изучать. И историческую пропаганду, с чего мы с вами начали, тоже необходимо изучать. В этом смысле отношение к войне, к Великой Отечественной, вот, очень хорошо просматривается на музейной политике 41-45 годов. Даже интересно, что вот по документам из бывшего Центрального партархива, это РГАСПИ, теперешний ГАРФ, Государственного архива Российской Федерации, и музейных архивов, которые, к большому сожалению, хочу это подчеркнуть, очень редко привлекаются к историческим исследованиям. Это колоссальный кладезь и информации мемуарного характера, и эпистолярного характера, и просто документальных фондов, там, от листовок и плакатов до переписки. Так вот. Можно сделать вывод, что чем лучше шли у нас дела на фронтах, слава богу, с 43-го года особенно, тем больше усиливалась цензура. Происходило обратное. Ну, видимо, потому что ну, и время появилось у власти, и, может быть, еще и потому что ну, появилась первая, знаете, попытка не только у интеллигенции, но и у тех, кто был в окопах, осознавать, а что же произошло, почему же мы не учились воевать прямо в окопе. Что происходило в армии в предвоенное время? Это все знали. Ну, как это скажется? И, кстати, вот это первый анализ того, а надо или не надо было, не буду сейчас на эту тему распространяться, но как знак вопроса, да, вот тогда прозвучал. Надо было в 39-м году пакт подписывать или не надо? К чему это привело? Что делать дальше? Это уже 42-й, 43-й. Первые репрессии по художественным выставкам как раз это 44-й год. В Сталинграде выставка сталинградских художников-фронтовиков просуществовала 4 дня.
И зачем? Что там такое?
Их обвинили в партийной власти, так горком сталинградский, в смаковании руин и незнании основ марксизма-ленинизма.
Петя, я первый раз
эту историю. Это результаты, так сказать, исследований. Этим занимаются мои волгоградские коллеги. Ну, я, соответственно, тоже. В случае с Ленинградом немножко другая история, но тоже не менее жесткая по-своему. Выставка, прошедшая в Ленинграде в 42-м году, зимой 42-го, самой страшной зимой, блокадный, абсолютно была никак не цензурирована, при температуре минус 7 в залах Ленинградского союза художников была открыта выставка тех, кто был и на фронте, выезжал на фронт, и тех, кто оставался в городе. А вот вторая, 43-го года, когда готовилась выставка, огромная выставка в Москве, в Третьяковской галерее, ну, тыл и фронт, Вот там была очень жесткая цензура, и надо было выставлять, вернее, были отобраны для этой выставки только оптимистичные картины. Можете представить, Ленинград, 43-й год, там не сильно много оптимизма, тем не менее, но исторический факт. Кстати, изучая материалы архива Государственного Эрмитажа, я увидела очень интересную вещь. Я на одной из наших выставок, вот так получается, сначала видишь выставку, потом идешь копаться в документах, а вообще-то надо бы наоборот. Так бывает. На одной из наших выставок я увидела впервые тогда показанный полный, уникальный абсолютно сервиз. А, обратите внимание, 42-го года Ломоносовским фарфоровым заводом сделан. Не объяснить. Не понять. Сервиз называется «Блокада». На тончайшем фарфоре, на уникальные, естественно, ручной работы росписи, перекрестие лучей знаменитых на медном всаднике нашем, ну, прожекторов лучей, да, ну и картинки такие, все сделано в таких почти монохромных, понятно, почему тонах, это зимний блокадный Ленинград. Люди, застывшие набережные, такие вот, ну, изумительно сделано по художественному воплощению. Я не могла понять две вещи. Во-первых, откуда для полноценного, да, сервиза тепло для обжига хотя бы, например. Кто работал, какие художники оставались, потому что, конечно, деятельность завода была практически полностью законсервирована. И, во-первых, и для чего? Если бы постфактум после войны, ну, понятно, рефлексия художественная, но это во время войны, и датировка стоит абсолютно четко. Он сразу попал в Эрмитаж, уже в 40, значит, сделан в 42-м, попал в 43-м. Вот это меня и заинтересовало. Он сделал, был специально для этой выставки в Третьяковке. Можно считать это агитпропом, можно считать это, так сказать, ну, реализацией художественного замысла, но, тем не менее, вот такой один в единственном экземпляре. Ну, очень интересно, как это. А выставка была в Москве общая, не, она не эрмитажная была только, там разные музеи, вообще разные предприятия показывали, ну, так сказать, ну, свою деятельность, что ли. Еще один момент, связанный с Ломоносовским фарфоровым заводом, меня поразивший. Все мы знаем и все мы любим кобальтовую сетку. Это символ вообще деятельности Ломоносовского фарфорового завода. Она была изобретена в 43-м году во время блокады. Вот сам этот узор одной из ленинградских художниц, не уехавшей в эвакуацию и оставшейся в законсервированном заводе, они как раз и могли делать эскизы. Вот эта уникальная такая тоненькая сетка, такая красивая, сделана. Никогда не проассоциируешь ее с временем войны. Но это тоже история войны.
Как я понимаю, вы ведете к тому, что преподавать историю и рассказывать об истории нужно вот рассказывать обычные какие-то истории, из какие-то факты. Пусть они будут разрозненными, пусть они где-то как-то будут друг другу даже противоречить, пусть они вот пусть будут разные точки зрения.
Безусловно.
А подростки, молодые люди уже должны сами для себя делать какие-то.
Ну, это вопрос квалификации учителя любого, да, в школе особенно. История должна не только давать ответы, сколько пробуждать вопросы, мне так кажется. И я действительно к этому веду, и я очень рада, что громогласно заявленная идея относительно единого учебника по истории столь же громогласно и провалилась, потому что все-таки восторжествовал здравый смысл. Да? Понятно, что в истории есть бесспорные события, вот абсолютно. К ним можно по-разному относиться, их нельзя опровергнуть. Это, если мы говорим о 20 веке, это 7 ноября по новому стилю 17 года, например, 22 июня 41-го и 9 мая 45-го. Ну вот из таких, да, знаковых. Есть еще, конечно, другие. И их интерпретировать, в общем, трудно по-разному. Можно, но трудно, да. Но они, в общем-то, так, исторически бесспорны и знаков понятия. Все остальное можно подвергать дискуссии. Именно дискуссии. Вряд ли кто-то скажет, что вот это окончательная правда. Вы знаете, вы очень хорошо спросили про разные точки зрения и про то, как их нужно представлять, даже при наличии учебника или при его отсутствии. Я опять вам приведу пример из моего города и из вашего города. Как можно историков объединить, чтобы сделать что-то для вот именно для школы или для студентов. Когда я несколько лет назад была здесь, в Екатеринбурге, я работала в Государственном архиве Свердловской области, где и познакомилась с человеком, имя которого хочу назвать. Это Ольга Алексеевна Бухаркина.
Сейчас на радио.
Вот, Нертисин и слой тонок. Теперь она работает в замечательном Свердловском областном краеведческом музее, хранит документальный фонд, то есть она, так сказать, перешла из одного агрегатного состояния в другое, но занимается тем же. Я думаю, что это большая находка вообще для музея. Так вот, сидела я как раз, изучала материалы, связанные с эвакуацией Эрмитажа, с повседневностью и так далее. И Ольга Алексеевна, как выяснилось, знала меня по радиовыступлениям и пришла познакомиться, чем и завязалось такое знакомство. Она очень помогла мне в исследовании, потому что, конечно, по чужим фондам что-то искать в цейтноте командировки достаточно трудно. Так вот, когда я уже уехала, она прислала мне письмо дословно следующего содержания. Вообще, я об этом вспомнила в «Дилетанте». Она прислала мне такое письмо. Юлия Зороховна нашла один интересный документик, вот так в уменьшительном документик, рассказывающий о проблеме количества жертв блокады Ленинграда. Я внутренне охнула, потому что эта тема звучит всегда, так она до конца и не прояснена, и думаю, что до конца и не будет. Но если вы посмотрите, например, Даниила Гранина и Олеся Адамовича блокадную книгу, даже изданную целиком уже теперь без купюр, слава богу, сохранились в архиве литературы и искусства, сохранились вычерки цензуры, они просто восстановлены, да, теперь. Это издано полностью пару лет назад. Или последующие публикации замечательных еще блокадников-историков, это, так сказать, старейшины наши гуру петербургско-ленинградской, такой Геннадий Леонтьевич Соболев, очень пострадал даже в 60-70-е годы, когда пытался как раз сопоставить количество захороненных на разных кладбищах Ленинграда, помимо Пискаревского. Ну и понятно, что цифра была явно больше, чем даже официальная цифра была больше, чем заявленная. И вот Ольга Алексеевна переслала мне скан документа, где было написано, что на основании распоряжения уполномоченного по охране гостайн в печати не публиковать никакие иные цифры, кроме 642 тысячи 803 человека. Этот документ 1977-го. Он был разослан во все архивы разных регионов страны. Таким образом, попал в Госархив Свердловской области. Значит, учитывая, что там было указано распоряжение уполномоченного по гостайнам в печати, по охране гостайн в печати, я поняла, что надо искать все в Москве. То есть мне нужен был первоисточник. Первоисточник оказался лежащим, слава богу, рассекреченным уже давно. Но вот тоже интересно, да, некоторая такая историческая нерадивость. Можно было бы и поискать, да? Вот, лежат документ, само распоряжение уполномоченного по охране гостайн в печати с исторической фамилией Романов, тоже, значит, 77-го года. Это распоряжение гласило о том, что вот эту цифру, а эту цифру опубликовал впервые, и она же и звучала на Нюрнбергском процессе, вот эти 642 803 человека, уполномоченные ГКО, Госкомитет обороны по продовольствию, посетившие Ленинград весной 42-го, Дмитрий Павлов его звали. Вот он это и опубликовал. Это за полгода. Это и то насчет 803 человека, знаете, применительно к чудовищной смертности, когда по несколько тысяч в день, по данным НКВД, уже рассекреченным и опубликованным, умирала зимой 42-го года в Ленинграде, цифра, которая такая 3 с такой точностью, не вызывает особого доверия. Но, тем не менее, эти документы и тот, который прислала Ольга Алексеевна, естественно, с благодарностью ей, и тот, который уже нашла я опубликовала сначала, так сказать, именно для широкого распространения как раз, потому что научные издания у нас создаются крошечными тиражами, и где их потом найдешь, да, для использования, в том числе в учебном процессе. Я опубликовала в журнале «Дилетант», историческом журнале, и это в специальном номере, посвященном снятию блокады, юбилею снятия блокады Ленинграда, соответственно, блокадная, совершенно точно, там на тарелке этот блокадный, 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Я думаю, это один из лучших выпусков «Дилетанта». Там фактически такая подборка потрясающих материалов по блокаде нашего замечательного, вот умершего в сентябре прошлого года, Сергея Ярова. Это крупнейший был исследователь блокадной повседневности, потрясающий.
Кстати, что школы запрашивают
этот вот именно, я к этому и говорю. Вдруг выяснилось, что огромное количество самых разных школ, отнюдь не только петербургских, как раз и московские школы, и вот тут в Псковскую область просили несколько экземпляров прислать, в Красноярск тоже. Потому что там фактическая информация, понимаете, ее можно по-разному трактовать, но там документы. И это для учителя прекрасное пособие. Но это такой вот редкий случай, да, когда целый вот журнал может быть подспорьем для учителя или преподавателя вузовского. Но только так и можно работать. Большая страна.
Ну, с одной стороны, вот историки говорят о мифологизации истории и периодически разоблачаются какие-то мифы уже устоявшиеся. А с другой стороны, вот смотрю на общество, и мне кажется, что в мифах-то есть потребность же. С ними очень болезненно люди расстаются и не хотят с ними.
А в мифах всегда есть потребность. В мифах всегда есть потребность, причем самых разных, отнюдь не только идеологических. А, во-первых, даже в личной жизни очень приятно иногда жить мифами, знаете, в профессиональной тоже. И потом миф – это прямое следствие сформировавшегося стереотипа. трудно расставаться с тем, в чем ты уже убежден. Но знаете, как Конфуций говорил, не надо путать знания с убеждениями. Вот. И удобнее жить, когда у тебя нет никаких вопросов. Интереснее жить, когда вопросы у тебя есть. Ну вот, на самом деле, я думаю, что дело не в том, бесполезно ли дезавуировать или развенчивать мифы. Дело в том, что миф – это составляющая массового сознания. Их надо анализировать. Другой вопрос, что иногда мифы создаются сознательно сверху, а иногда сознательно снизу. Это могут быть разные варианты. Но они составляющие любого исторического процесса. Историческим социологам или просто социологам их нужно знать. Вот и все.
Просто людям, как мне кажется, вот то, что говорится о едином учебнике истории, говорилось раньше, да? Мне кажется, вот даже потребность в людей есть. Знаете,
что... На самом деле, сейчас вот про народ, если говорить народ, да, ну, просит или требует, испытывает потребность не в мифах. И, честно говоря, даже не в объективности. Он требует того, это инфантильное сознание, это, к сожалению, так и есть, никуда не денешься. Народ хочет, чтобы ему было все ясно, потому что любая неясность, особенно в болезненных вопросах, а у нас ведь 20 век, болезненные вопросы. Понимаете, вот давайте проясним, кто прав, кто виноват.
Черное, давайте, белое,
да? Черное и белое, красное и белое, если хотите, да, применительно к первой половине, особенно 20 века. Давайте, очень болезненно, конечно, идет расставание с советской мифологией, ну, идеологической мифологией. Подмена одних понятий другими. Мы не будем критиковать Сталина, это неоднозначный политический персонаж, мы при нем победили. При нем, но не благодаря нему. И первые два года войны, предвоенное время, это доказывают абсолютно безапелляционно. Более того, когда адепты сталинизма говорят о том, что мы обязаны 9 мая товарищу Сталину, я всегда напоминаю, что именно товарищ Сталин украл у народа победу. У нас когда начали отмечать, собственно, 9 мая? Вот именно, в 60-е годы, уже при Хрущеве. Его отметили при Сталине дважды, собственно, 9 мая 45-го и 9 мая 46-го. Сталину не нравилась народная победа. Он прекрасно, будучи очень умным человеком, с этим невозможно спорить, злой гений бывает, прекрасно понимал, именно, что победа не его. Именно поэтому ужесточение политического режима, так называемого позднего сталинизма, произошло уже в 46-м, а даже не в 49-м. В 49-м было ленинградское дело, а когда была уничтожена вся верхушка ленинградского руководства, которое было в городе во время блокады. Но уже в 46-м, печально известная, вот в этом году трагическая круглая дата, 70 лет постановлением о журналах «Звезда Ленинград», то есть травли Зощенко, Ахматовой и представителей ленинградской интеллигенции. Давление на интеллектуалов произошло сразу после войны. Если мы говорим о 17-м годе, вы знаете, такие болезни, как большевизм, социально очень трудно лечиться. И, к сожалению, в 90-е годы было, как ни парадоксально, мало сделано для излечения болезни, потому что, да, было выброшено на поверхность социальное обсуждение огромное количество наболевших вопросов, но это очень быстро прошло. Где-то году к 95-му, самое позднее 96-му, то есть после первых пяти лет советской власти, постсоветской власти, после бурного обсуждения этих наболевших вопросов, все тихо замолкло. И стало достоянием, можно сказать, почти что маргинальной, с улыбкой я скажу, группы, это историков, там, литературоведов, которые продолжали этим заниматься и вариться, так сказать, в собственном соку. Это исчезло с центральных каналов телевидения, это исчезло из государственных СМИ практически. И вот так это такой дуализм, в лучшем случае дуализм сознания продолжается. Результат: 54% граждан нашей страны, по последним наблюдениям, соцопросам Левада-центра, это ему, в общем, можно доверять как раз, уже говорят, что Сталин более положительный герой, нежели отрицательный. И я думаю, что это катастрофическая прореха в сознании. Я в этом абсолютно уверена.
Последний вопрос, наверное. Может ли история воспитывать в духовно-нравственном плане? У нас же сейчас пытаются вот историю как-то вот к этому процессу призвать, для того, чтобы вот патриотическое воспитание, духовно-нравственное, что история должна этому служить. Соответственно, вот те какие-то болезненные темы, которые вы задевали даже вот в этом разговоре, они пугают, потому что кажется, что вот это оно воспитать никак не может, ни патриотизм, ни ничего, и духовно-нравственному никакому возрастанию служить не может, а это наоборот вот внесет какой-то там раздрай в молодое сознание.
Ну, прежде всего, о патриотизме. Вы знаете, патриотизм, кстати, к вопросу о патриотизме теперь очень принято называть это национальной идеей. Я не очень понимаю, как чувство может быть идеей. Любовь к родине – это чувство, любовь к матери, да, любовь к ребенку. Да? Патриотизм – это чувство, и, безусловно, история не только может, она априори воспитывает. Воспитывает именно патриотизм. Другой вопрос. Давайте подумаем, если у вас заболел ребенок, серьезно заболел, какой-нибудь тяжелейшей инфекцией, вы перестанете его любить? Нет. Если близкий вам человек попал в катастрофическую, тяжелую ситуацию, вы от него отвернетесь, ну тогда грош вам цена. То же самое с родиной. Понимаете, есть еще тут есть такая тонкая тема, и мы любим государство, и мы любим отечество. Патриотизм – это любовь к отечеству, а не всегда к тому режиму, неважно, это 20 век, 19 или 15, не к тому режиму, который находится во власти. Так вот, безусловно, история, хочу это подчеркнуть во всей ее полноте, с положительными страницами, и с позорными страницами, и с трагическими, и с победоносными, безусловно, воспитывает патриотизм, если ее не уродовать идеологией. Давайте узнаем о себе все и оценим историю такой, воспримем историю такой, как она была. С революциями, с победами, с войнами, с поражениями, с колоссальными успехами и с колоссальными катастрофами. Но во всей полноте. Любим такую, какую есть. А иначе не любим. Вот получается, если мы любим только за хорошее, знаете, это тогда в магазин.
В одном из последних интервью Михаил Петровский говорил о том, что ему не нравится вот это иностранное слово «патриотизм», а ему кажется, что воспитывать надо достоинство в людях.
Чувство исторического достоинства, он сказал, да.
Чувство исторического достоинства, быть достойными своих предков.
Безусловно. И у предков тоже были и ошибки, и поражения, и победы, и успехи. И понимаете, нельзя отрицать каких-то фактов, как своей биографии, и забывать. Потому что это чревато повторением, неизбежно. Да? Забвение чревато всегда рецидивом. Нельзя говорить, например, о том, что у нас не было репрессий или что они были маленькими. Вот они были и такими, давайте изучим, сколько их было, и как мы через это перешли, и что мы должны с этим сделать. Вернусь к теме дуализма и к воспитанию. Молодежь очень активна, я это говорю как вузовский преподаватель. Я преподаю в педагогическом вузе, но помимо работы в Эрмитаже, у меня есть еще и такое любимое амплуа. Молодежь очень чутко реагирует на лицемерие, в том числе историческое. Нельзя принимать решение на государственном уровне об увековечении памяти жертв политических репрессий. Я просто эксперт этой комиссии межведомственной при уполномоченном по правам человека при президенте России. Так вот, нельзя создавать такую комиссию и давать ей зеленый свет при том, что в Псковской, например, области устанавливается памятник Сталину на территории государственного музея, в прямом смысле под эгидой и при финансировании, это официально объявлено, это никакие не домыслы, военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры. Так нельзя. И вот на такое лицемерие молодежь реагирует, либо она не доверяет власти, она, извините, молодежь, не доверяет власти, либо она не доверяет историкам, а страдает в результате как раз патриотизм.
Вы слушали беседу с доктором исторических наук, советником директора Государственного Эрмитажа Юлией Зороховной Кантор.